нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
В эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня сирийский политолог Салим Али. Здравствуйте, Салим.
Здравствуйте.
Давайте начнем с новостей, которые поступают в последние дни. Серии терактов в Сирии, в Тартусе, в Джабле. Плюс к этому сегодня появилась информация о том, что анализ останков погибших при катастрофе самолета Airbus A320 авиакомпании Egypt Air указывает на взрыв на борту. Это информация агентства Associated Press. Но так или иначе, подозрения о том, что это может быть теракт, были и до этого, сейчас они просто как будто бы подтверждаются. Поэтому мы не можем пройти мимо этого и пытаемся понять, что сейчас происходит, с чем связана такая активизация террористических группировок.
О чем можно говорить? В Сирии они, теракты проходят уже 5 лет, можно говорить. Но особенности этих последних 2 теракта, этот впервые они произошли именно в этих городах. Именно город Тартус, который вообще не тронули его войну. И получается, впервые за все эти 5 лет уже идет там взрыв. Вы знаете, в Сирии сложная ситуация не только. Идет отчаяние. Идет, вообще можно говорить, масштабная катастрофа. Она углубляется, расширяется. Отсутствие перспективы, это заметно. Потому что идет провал, можно говорить, на политической арене. Идет провал, вы знаете, можно говорить, на военной арене. До сих пор великие державы и большие державы не договаривались, как определиться. Сегодня даже сегодня пресс-конференции Госдепа США и до сих пор задают такие вопросы и отвечают, как будто нет определения, кто у них террорист, четкие разграничения, кто террорист, кто не террорист. И американцы, они именно продолжает, это их вообще тактика, чтобы замять полностью эти границы, тогда они будут, у них более возможность для маневрирования. Потому что у них, скорее всего, они хотят, как мы видели раньше во время Афганистана, хотят, чтобы Сирия, она, Россия не получила никакой там победы, никакого спокойства там не восторжествовалось именно в этом регионе. И у них план, скорее всего, на расширение и разделение, раздробление Сирии на различных анклавов. Я вижу вариант, уже балканский вариант уже пошел в Сирии. И что происходит? Происходит именно в этом районе, вы знаете, экономическая ситуация, она становится очень вообще сложной в Сирии. Государство, оно не в состоянии уже, вы знаете, кормить собственного народа, потому что экономика, она уже она в развале. И сами прекрасно понимаете, когда идет вообще, есть протестные настроения, социальные вообще нету, отсутствие социальных перспектив, эти организации, они могут заходить через коррупцию, пускать свои, вообще, можно говорить, щупальцы. Они могут заходить, подкупать людей, они к ним придут, люди, хоть бы на заработок какой-нибудь, вы знаете, на отомщение или какой-нибудь проявить себя. Поэтому я вижу, эти теракты, они будут происходить везде и на разных, вообще, можно говорить, на Ближнем Востоке. И видим, эта ситуация тоже происходит, потому что они имеют свои сторонники уже на Западе. Взрыв, если подтвердится, взрыв, это теракт на самолете,
который летел из Парижа.
Из Парижа, значит, уже провал, вообще можно говорить, безопасности, это, который в Европе. Это, вы знаете, этот...
Но тут здесь провал за провалом, просто теракты...
Да, получается таким образом. Значит, кому это выгодно, кому не выгодно, пока прекрасно мы знаем, кто проиграющая страна. Мы страдаем, мы все, вы знаете. И сейчас уже опасно летит, я думаю, на любом самолете. Даже в Европе, которая она безопасная.
То есть вы полагаете, что вот то, что происходит сейчас, это всего-навсего отражение тех процессов, которые не останавливались ни на минуту?
Я вижу, что процесс уже необратим, уже пошел этот процесс, идет, вы знаете, хаос уже понятно, идет
война. Но все-таки попытка структурировать вот этот хаос, она была. То есть Женевский процесс, он пока не останавливался. А все-таки проблемы у террористических организаций возникли, определенные после вмешательства российских ВКС. Их материальная база тоже подужалась. То есть что-то продолжается, но вы говорите,
вот, что смотри, становится смотрите, что хуже, произошло. Да? Если мы говорим, да, мы знаем этот Женевский процесс, но Женевский процесс, каждая страна там, у нее свои вообще, можно говорить, вообще предположения, или что она хочет иметь из этого, какие результаты этих приговоров. Американцы, у них подход совсем другой, получить контроль, не давать контролировать Сирию, или кому-нибудь победить, или победить государственность Сирии. Они хотят ее опять, можно говорить, раздавить, и вообще чтобы превратить ее в мирнейшую страну, которой можно легко управлять ее. И можно говорить контролируемый хаос. Они хотят контролировать этого хаоса. Самое главное, когда мы смотрели, это пошла перемирие. Мы знаем, они выиграли, эти террористские организации, они выиграли эти перемирия, потому что были остановлены наступления сирийских войск.
Вот здесь вынужден уточнить. Я все-таки помню о том, что когда заключалось это перемирие, оно не касалось как раз террористических организаций.
Вы знаете, оказалось, все в суд этих организаций, которые, потому что нет определения, четкие определения, кто-то объявил что-то за перемирие, да, но оказалось, все Джабхат ан-Нусра, это главный костяк, можно, это оппозиция, которая, можно, происходит в Сирии, она, и видим ее в Сирии, и все Ахрар аш-Шам, и все эти организации, это их союзниками. Единомышленники, понимаете, все получается. Поэтому они помогали друг другу. Даже контрудары, даже наступления в сторону Алеппо, какие операции проводились, это была поддержка. Главный, конечно, авангард, это был Джабхат ан-Нусра, но все эти организации им помогали. Давали возможности, логистические возможности, даже напрямую они их поддержали там в военном плане. Здесь ситуация видна, они мы наступаем в какой-нибудь хаос. Единственный, я вижу, вариант. Россия, она должна проводить свою политику и решать вопрос и заставлять всех сесть на стол переговоров, но до этого должна уже проводить крупномасштабные, я вижу так, единственный выход крупномасштабной военной операции.
То есть без прямого военного вмешательства, не просто с помощью ВКС, а с помощью военных администраций, которые нужно внедрять на местах, на местах. Без полицейских функций.
Не будет ничего абсолютно. Никакого перспектива не будет у нас. Женев – это вообще результаты, вы знаете, где подписывают люди, результаты войны. Правильно, войны. Кто победит в этой войне, куда мы дошли, тогда идем. Никто не хочет решать вопрос, естественно, уступать друг друга. Но уступки никто не идет. Все страны, они хотят получить единство, должны быть победителями, хотят быть победителями. А что у нас происходит? Поэтому надо решать вопрос. Американцы сейчас, они проводят свою политику, они уже готовятся, помните, этот главнокомандующий войска США на Ближнем Востоке и Северной Африке, он был в Сирии, и говорят, уже готовится наступление на Арака, 12 тысяч вообще войска демократической Сирии, и их поддержит 500 спецназов. И, естественно, еще авиация США будет поддерживать.
Поэтому напомню слушателям, что Ракка считается столицей так называемого ИГИЛа. Исламского государства, ИГИЛа, да. Запрещенной в России организации. И на Ракку планируют наступать как раз представители оппозиции так называемой.
Ну, вы знаете, можно говорить, это главный костяк, а большинство это там курдов. Там проходит. Мы знаем, что тогда будет создаваться совсем другая ситуация. Мы всегда, я много раз выступал и говорил, вы знаете, эта опасность, она уже нависает. Это мы видим ту же самую ситуацию при конец Второй мировой войны, которую каждая страна хотела захватить побольше, контролировать больше земель и создавать совсем другую ситуацию. И видим в Сирии, это я сейчас вижу, это есть предпосылки для разделения Сирии, потому что может быть созданы разные государства и разные вообще под контролем различных сил.
Салим, давайте честно. Вот есть Российская Федерация с кучей проблем различных, и тот вариант, который вы называете, ну, наверное, не самый предпочтительный для Российской Федерации. На месте Москвы, на месте наших дипломатических ведомств, на месте наших военных, вы бы тот сценарий, который вы назвали единственно возможным для сохранения Сирии, стали бы реализовывать?
Знаете, вопрос, давайте идем, говорим так, Россия вмешалась не только ради спасения Сирии, она вмешалась ради спасения себя, саму себя, потому что если упала Сирия, мы сами прекрасно понимаем, какой очаг терроризма, который могло идти, сами видите, Европа, она, что с ней происходит, а если там победили, были очаги, где, возможно, там и Эмират Кавказа, и где они могли себе там размножаться и готовить, и создавать такую логистическую базу для себя, они пошли дальше на Россию. И прекрасно понимаем, для России она доказала в сирийской кампании, она создала и новый имидж для России, давайте в экономическом плане, при плане продажи оружия, при плане утверждений, как сверхдержава.
Имидж, который, да, но вы, да, предлагаете предполагаете совсем иной масштаб? Это речь пойдет уже о десятках тысяч наших военных,
которые должны... Вы знаете, я не вижу уже по-другому ситуации. Или будем договариваться с Иран, чтобы она проводила крупномасштабные наземные операции. Мы понимаем, что какие результаты этого, как можно поднять других суннитских государств против нее, и начинается ситуация. Или надо заниматься реорганизацией, потому что мы должны признаться, именно там режим, который существует, он погрязся в коррупции. Надо идти на реорганизацию полной спецслужбы, армейские подразделения, создавать новые силы, которые они могли воевать.
Это означает брать эти функции на себя в какой-то момент.
А по-другому не получается. Вы знаете, уже получается таким образом. Это опять мы видим, сирийцы уже они не могут решать свои вопросы сами. Они вся судьба их, они в руках уже внешних сил.
Тогда я вижу следующий сценарий. Если происходит так, как говорите вы, повторяется фактически история с Афганистаном для Российской Федерации по той простой причине, что наши военные активно начинают содействовать реформированию государственных институтов, помогают реформировать армию, создать фактически армию, помогают. В какой-то момент для части сирийцев они становятся оккупантами, и подогреваемые извне, изнутри, начинают воевать уже не с Асадом, а с Россией напрямую.
Я такого не ожидаю, потому Почему? Что большинство населения Сирии, это другой вариант, мы говорим, всегда, когда была афганская кампания, я помню, да, читал эту историю, всегда предполагалось генштаб армии, Красной армии, захватить еще Пакистан. Вы знаете, или носить удары по Пакистану, тогда мы могли решать вопрос.
На территории Пакистана все время шла поддержка.
Ну да, оттуда. Поэтому, вы знаете, когда здесь мы видим ситуацию у нас Турции.
Да.
А Турция с большими проблемами, которые у нее внутри. И Россия, она может давить на Турцию. И видим уже активизации курдов, которые они начали воевать. Россия, я не говорю, чтобы полномасштабные должны быть войска, но должны быть не уменьшить количество войска там или его специального назначения там. Я предполагаю, надо работать на более реорганизации сирийской армии, спецслужбы Сирии, чтобы совсем создавать более эффективные вообще. Да, при поддержке, потому что без поддержки России в области логистики, в области снабжения, в области воздушной поддержки, огневой поддержки ничего не получится у сирийской армии. Россия, она должна более вмешательства и создавать более предположения. Я так предполагаю, если мы хотим получить победу, надо уже освободить и идти, чтобы возглавлять освобождение этих крупных городов, как мы говорим, Алеппо, половина Алеппо, и давать наступление после Пальмиры. Мы все ожидали после освобождения Пальмиры, чтобы наступление на Дейр-эз-Зор и наступление на Ракка. Вот это надо, не надо остановиться в этих операциях. Американцы хотели такого, сейчас американцы уже создают совсем другую ситуацию.
То есть они перехватывают инициативу, и начинают. Риск.
А вот смотрите, готовность. А что невозможно? Можно готовить, собрать войска там сирийской армии, она можно собрать от 50 до 60 тысяч, до 6 дивизий, можно их организовать при поддержке, воздушной поддержке России. Я думаю, они могли проводить крупномасштабные операции, которые пошла. Но она видна при ситуации, на уступки пошли американцам, как будто американцы этого выиграли из этой ситуации, как будто якобы создает, как будто идут приговоры в Женеве, и они никакого там перспектива не приносили. При такой ситуации мы видим, чтобы они поменяли, видно, остановили натиск, можно говорить, сирийских войск, которые она могла продолжать, можно победоносные шествие было остановлено, потому что мы видим Алеппо, Сирия, когда сирийская армия, она могла вообще штурмовать и окружить.
Но Алеппо это вообще узел, там невозможно просто взять нахрапом.
Я не говорю, что нахрапом, а создавать окружение для этих вообще формирований, это могли этого создавать и создавать совсем другую ситуацию. А сейчас мы получаем совсем другую ситуацию, которую эти моменты примирения, они получались на из Турции в очень больших количествах. Надо было устанавливать вообще другие правила. Идет примирение, но любые снабжения для этих войск надо было носить по них удары. Ситуация надо не работать только. Я понимаю, Россия показала, как будто якобы мир идет, как будто идет
переговоры. Переговоры пошли.
Да. Но это переговоры, они никакого успеха не приносили. Видно, они долгие будут они продолжаться. Нужен успех на местах. Если не будет, вы знаете, Аль-Нусра, ИГИЛ, она не понимает, никаких приговоров не признает их. Это главный костяк и главные силы, которые на местах. И они будут продолжать войну до полной победы.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня сирийский политолог Салим Али, который настаивает на том, что если Российская Федерация заинтересована действительно в победе, а не в каких-то промежуточных переговорах, то она должна сейчас уже начинать какое-то принимать более активное участие, даже активнее, чем было.
Да, да.
Ну что, я предлагаю и проголосовать, и будем принимать вопросы по этому поводу. Ну, давайте голосование сейчас заведу. Вы скорее поддерживаете позицию Салима Али. Это 134-21-35, да? Россия должна себя активнее вести себя сейчас в Сирии. Это 134-21-35. Нет, вы категорически против этого. Это 134-21-36. Вы категорически против. 134-21-36. Наше голосование началось. Префиксы в том и в другом случае. 8495. Слушаем вас внимательно. Подождите. Тогда вас выслушаем. Да, Константин, здравствуйте.
Да, приветствую, Владимир. И приветствую уважаемого гостя. Значит, у меня два вопроса. Значит, первый вопрос. В принципе, вот насколько Сирия естественно созданное государство? Потому что мы знаем, что после Первой мировой войны великие державы, ну, делили Ближний Восток чуть ли не по глобусу. И все вот эти страны, Сирия, Ирак, Иран, в принципе, это нарезка из многих народов. Насколько оно естественное государство? Это первый вопрос. А второй, возможно ли на Ближнем Востоке демократия по западному образцу? Или там все равно должен быть диктатор, жесткая рука, который головы рубит, но все-таки порядок держит?
Спасибо, принимается. Салим?
Сирия сама по себе страна, история ее, это глубокая, древняя страна. Там эти народы жили раньше, там у нас самые старинные города в истории человечества. Поэтому она может быть естественной. В каких границах сегодняшней, да, это неестественно, потому что даже половина территории современной Турции, это территории, можно считать, это исторические территории Сирии. Но это совсем другая, вообще можно говорить. Сирия, она находилась на протяжении нескольких десяток лет, это после Второй мировой войны, и была создана как государство более стабильное. В основном там преобладает, можно говорить, это арабские культуры там. Там жили спокойство различные конфессии, различные вообще религии. Поэтому мирно жили, пока не вмешались, вы знаете, и есть внутренние причины. Есть внешние причины, естественно. Но мы видим, преобладает очень внешние причины, особенно роль это, региональных держав, как Турция и Саудовская Аравия. Они создавали предпосылки для такого, вы знаете, кровавого вообще варианта и развития событий. Если мы хотим смотреть по поводу второго вопроса, и чтобы вспоминать...
Нужна ли вам демократия? Давайте вот так переформируем.
Ну, вы знаете, я скажу одной вещи. Во времена из моего города, родной город, это город Латаки, во времена Александра Македонского, который основал этот город, у нас был свой парламент. Когда еще никто не знал в истории, и такого имеет парламент. Любой народ, мы сегодня, мы хотим, естественно, демократии. Нужно, ну, знаете, надо, в первую очередь, надо бороться против экстремизма, против этой идеологии. Надо создавать предпосылки для экономического роста. Вы знаете, есть многих, надо обязательно условия, чтобы идти на эти демократии. Да, нужна жесткая, может говорить, рука. Но до такой степени сирийский народ, он может быть, если без этих формирований, без этого экстремизма, можно говорить, идеологии, да, мы могли достигать какой-нибудь демократии.
Во то времена... есть сначала Хафиз Асад, ну, его реинкарнация, а потом уже попытка построить демократию.
Смотрите, я вам скажу одну вещь. Во времена Хафиза Асада или даже Башара Асада, да, у нас не было политически, можно говорить, свободной жизни, да, но у нас собственная, вообще личная свобода у нас была. Сейчас при этих, что происходит, у нас отсутствуют все. И личные, и политически. Чтобы говорить, ни народ, он не готов к демократии, я не могу с этого согласиться. Мы все готовы. Мы, в современном мире мы становимся ближе друг к другу. Вы знаете, обидчи у нас становятся одинаковы. Мы хотим жить свободно, при законе. Да, жесткая рука нужна, потому что любое государство – это репрессированный аппарат. Естественно, само собой. Все, демократия – это относительно.
Давайте еще один звонок. 7373948. Голосование продолжается. Вам, скажем так, вы поддерживаете сценарий, который предложил Салим Али. Это 134-21-35. Вы категорически против более активных действий Российской Федерации. Это 134-21-36. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Меня Юра зовут.
Да, Юр, пожалуйста.
Я вот думаю так, что вот Путин вовремя остановился, вовремя там войска, ну не все, частично.
То есть активное вмешательство более уже не нужно?
Нет, зачем нам кровь? Зачем? Пускай сами воюют, пускай сами там добиваются справедливости. Люди-то российские, при чем тут? Мы и так все нищие из-за вашей войны.
Спасибо, принимается. Пожалуйста, Салим.
Я против этот кровопролитие, но иногда нужны какие-нибудь варианты жесткие, чтобы остановить кровопролитие. И, к сожалению, без вмешательства России, активного вмешательства России, мы не сможем остановить кровопролитие.
Лариса пишет об этом же. Не нравится мне предложение ответить на войну войной. Так и так страдают люди. Может быть, гуманитарные проекты, типа создания рабочих мест, зон развития и так далее.
Ну, надо доказать Джабхат ан-Нусра и ИГИЛ этого. Понимаете, все, они этого не понимают. У них совсем другие варианты, совсем другие вообще сценарии строятся. Там, свои демократии или свои государственности. Они не остановятся. Они будут продолжать шествие. Мы видим, самолеты уже в Франции взорвался, терактов на улицах. Если хотите еще теракты на улицах Москвы, знаете, давать им возможность.
Тоже странная будет картина. Предположим, Россия будет более активно вести себя в Сирии, но проблема Сирии не ограничивается. Есть Ирак, есть тот же Афганистан, есть тот же Пакистан, где периодически уничтожают лидеров.
К сожалению, талибов. Да. К сожалению, мы видим, конечно, эта цепная реакция, которая может продолжаться. Это цунами.
Так не будет ли хуже от этого?
Будет хуже, если никаких активных действий не будет. Без действий. Вы знаете, здесь надо уже активно действовать. К сожалению, да. Это война. Вы знаете, могли бездействовать, когда шествие Гитлера по Европе, могли мириться с этим. А если мирились с этим, мы сами прекрасно понимаем, что мы получили.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, я Владимир. Мне кажется, ситуация следующая. Им надо подрубать турецкие корни. А турецкие корни – это война внутри Турции между курдами и турками. Вот надо сирийским курдам дать автономию, вооружить их как следует. И они вместе с РПК иракским начнут турок терзать. Сразу уменьшится приток всего в сторону этих самых террористов. А когда не хотите помогать туркам, тогда и русские там должны воевать. Там курды воюют, женщины воюют. Что же наши мужики туда попрутся? Спасать курдов? Вы должны им помогать.
Спасибо, принимается.
Ну, Россия помогает курдам, это видно. И, кстати, не только курды, женщины курды воюют, и еще и арабские женщины тоже воюют. Везде эта война. Но мы прекрасно понимаем масштаб. Турция, да, она поддерживает терроризм на Ближнем Востоке, особенно и ИГИЛ, и Джабхат ан-Нусра.
Ну, но это отрицают, по крайней мере,
может отрицать до утра, но постоянно, но доказательства уже везде. И все признают, и все политики, мировые лидеры мира там признали, что она Турция, она виновата во многих, что бед, который происходит в Сирии, именно я говорю. Да, воевать надо, но, вы знаете, Россия, мы не говорим, чтобы обязательно надо все мужики. На самом деле сегодня Россия воюет на местах. Мы знаем, есть специальные операции проводят, есть спецназ, который воюет. Но мы говорим, чтобы более активно, его можно воспользоваться, вы знаете, и ВКС более активно. Она поддерживает оружием более активно. Можно как специалисты, которые они могли управлять, можно говорить...
Военспецы.
Да, военспецы. Вот это надо. Это надо. Более активно. Я понимаю, чтобы никто не хочет повторить сценарий. Но вы знаете, здесь лучше воевать на чужую территорию потом, чем на собственной.
Ну и, пожалуй, я остановлю голосование. Результат. Наши слушатели думают так. 33% вас поддерживают, ваше предложение. 67% категорически против более активного участия Российской Федерации в конфликте в Сирии. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день.
Ну, я надеюсь, что не будет войны, но, к сожалению, это реалии такие. Хотим этого, не хотим, но так и получается.
С нами был сирийский политолог Салим Али. Спасибо, Салим, приходите еще.
Спасибо.